Мои университеты.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автор и ведущая программы «Мои университеты» Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня Ксения Окунева, город Миасс.
Здравствуйте.
Сергей Косьмин, город Владивосток.
Здравствуйте.
И Дмитрий Лаутеншлегер, город Радужный, Ханты-Мансийский округ.
Здравствуйте.
И прежде чем мы начнем обсуждать, какие проблемы возникают у инвалидов по зрению, если они обучаются в обычной массовой вечерней школе, мне бы хотелось, чтобы каждый немного рассказал о себе, делая основной акцент на истории получения образования. Ну и начнем с девушки. Ксения, вам слово.
Наверное, у меня были самые главные проблемы, это то, что я вообще, в принципе, не знала, как мне учиться без зрения.
А вы потеряли когда зрение?
Ну, в 2008 году, после окончания 9 класса, поступила в техникум, и вот получилось так, что я как раз там зрение потеряла, и пришлось мне оставить техникум. Потом я реабилитировалась и пошла вот в вечернюю школу.
А сложно было договориться, чтобы вас взяли на обучение, ведь, скорее всего, у них не было и опыта обучения незрячих.
Да, сначала они не очень хотели меня брать, но взяли как бы так на первую неделю, на две, посмотреть, смогу ли я. Но потом они, в принципе, были рады, что они мне не отказали. Были сложности, наверное, письменными предметами. Это математика, русский. Математику на слух, мне кажется, невозможно. Математику, английский я с репетитором, а все остальное, в принципе, на слух.
А системой Брайля вы не владели?
Нет.
А компьютерные технологии освоили?
Сейчас уже да. Вот.
А тогда?
Тогда у меня еще не было ноутбука, то есть у меня был дома компьютер, но ноутбука не было, чтобы ходить на уроки с ним. И после окончания вечерней школы я пошла в университет уже с ноутбуком, полностью подготовленная, реабилитированная и знала уже, как мне дальше учиться.
С вашей точки зрения, вы получили полноценное образование или к вам относились как к бедному инвалиду, делали скидки и образование получили условное?
Ну, может, где-то вначале они делали скидки, но потом уже к ЕГЭ надо было готовиться, хотя у меня было ЕГЭ не совсем ЕГЭ, по щадящему режиму.
К итоговой аттестации мы вернемся чуть позже. А сейчас, Дмитрий, немного расскажите о вашей истории.
Сначала-то учился в специализированном интернате в Ялуторовском. Закончил я там 10 классов. Дальше они меня не взяли, потому что у меня возраст был. Я поздно пошел туда просто. Конечно, сначала не знал, что делать. Мне как-то не сильно охота было идти в обычную школу. Ну и через пару лет все-таки я решил продолжить. Сначала я подавал заявление у себя тут и еще в другом городе пробовал. Но в Ангипасе там мне отказали сразу. Тут тоже не сначала отказали, но сказали, что мы посмотрим свои еще уставы. Там можем мы вообще обучать, не можем. Все-таки согласились потом. Конечно, вот как Ксения уже сказала, в принципе, все можно, кроме алгебры, на слух воспринимать. Но так как я знаю Брайль, для меня это попроще было.
Вы могли пользоваться учебниками по Брайлю? Вот пользовались вы ими или нет?
Первый год нет, потому что их еще не так просто достать. И они все равно совпадать не будут с тем, что у учителей учебники.
Ну, это да. Вот, к сожалению, наши учебники по Брайлю, один автор, а в школах очень часто учебники совсем не те, которые изданы по системе Брайля. И это проблема тех, кто обучается в массовых школах, как в обычных, так и в вечерних.
Ну, на второй год я все-таки решил в Тюменской библиотеке заказать учебники, какие у них есть по алгебре уже. И потому что даже не то, что без учебника сложно, математические символы, даже когда тебе объясняют, если ты не знаешь, как они пишутся по Брайлю, их даже записать нереально. Поэтому мне приходится по учебнике пытаться их найти, как это все записать, обозначение.
То есть находите схожую тему и примеры, которые используют ту символику, которую в данный момент проходите.
Да, да, чтобы хоть понимать чуть-чуть, как это писать. Потому что если я начну не так, как оно пишется, писать, я потом сам уже не могу разобрать, что я имел в виду под этими обозначениями.
Ну, я думаю, та же проблема и физика, химия.
Ну да, вот эти вот, которые точные, где нужны специальные обозначения, записи. Формулы.
А как с преподавателями? Задиктовывали им свои домашние задания или использовали компьютер?
Ну, тут, конечно, тоже сложности возникают от того, что они по своей неопытности не знают, как вообще работать со мной, не знают, как вообще мне правильно продиктовать. Потому что по Брайлю же, например, надо сначала диктовать, что скобка, потом уже сам пример. Они так, как они иной раз продиктуют, и потом скажут, что это все в скобках было, и скобку уже не вставить.
Да, это есть проблема. Я заканчивала математический факультет, и очень часто это знаменатель, это числитель. И это вот заключаем фигурные, это квадратные и так далее. То есть это вот специфика мне хорошо понятна.
Ну вот, вот есть с этим сложности. А так, в принципе, ну, зная Брайль, можно учиться.
Ну и преподаватели потом, в конце концов, все-таки адаптировались?
Да, просто у меня проблема вышла в том, что первый год со мной которые учителя работали, мы как раз с ними только сработались. А на следующий год у меня уже они поменялись. И все началось сначала.
А вы сейчас в каком классе учитесь?
Ну, сейчас я как раз в 11-м.
Ну, то есть выпускной класс уже?
Да.
А планируете ЕГЭ сдавать?
Мне предложили, лучше сказали, традиционный вариант.
Дмитрий, к вам мы вернемся чуть позже. А теперь я хочу познакомиться с Сергеем и с его опытом.
Зрение я потерял в 2004 году, учась как раз в железнодорожном лицее на слесаря по ремонту подвижного состава. Причину потери зрения врачи мне до сих пор толком сказать не могут. Закончил обычную среднюю школу, 9 классов, после 9 класса ушел в лицей. В 2004 потерял, долгое время не знал, как начать учиться, в принципе, каким образом приложиться к этому делу. А в 2009 году как раз вот с ребятами мы познакомились в Бийске, мы вместе с ними ездили. Ксения первая из нас пошла учиться в вечернюю школу.
То есть вы познакомились в Бийске, и у вас такие связи уже давние?
Да, да, получается, с 2009 года мы общаемся. Я до этого жил в маленьком поселке, в поселке Дунай, в котором о жизни слепых знают понаслышке. И после переезда в город Владивосток я... И побывав в Бийске, я понял, что без образования дальше своей жизни я, в принципе, не вижу какого-то смысла. Ну, самостоятельно начал искать, каким образом учиться. Узнал ближайшую вечернюю школу, которая находится к моему дому. Пошел к директору, начал объяснять, что есть у меня компьютер, я умею им пользоваться, возьмите меня учиться. Ну, видимо, совершив первую ошибку, то есть я пришел просто так, самостоятельно пришел и ну, начал рассказывать это все на словах. На словах это непонятно. Ну, объяснить человеку, что я умею пользоваться компьютером на хорошем уровне, что я смогу все это делать легко и просто, то, что они от меня будут требовать, ну, видимо, мне не удалось. Связавшись с нашим обществом городским, председатель нашла мне школу, в которой очень давно учили еще и незрячих. Там когда-то были учителя, которые преподавали.
То есть, скорее всего, это была очно-заочная школа для инвалидов по зрению?
Была, может, там очно-заочная. Ее объединили с обычной вечерней школой. И сейчас она просто вот вечерняя, ОСШ, то есть открытая средняя школа.
Ну, это, к сожалению, вот система очно-заочных школ была ликвидирована, и вот инвалиды по зрению сталкиваются с теми с проблемами, с которыми столкнулись вы. Каждый ищет путь решения данного вопроса, к сожалению, теперь сам.
Мне посоветовали эту школу, я уже, вооружившись предыдущим опытом, взял с собой компьютер, пришел к директору школы, не откладывая все дело в долгий ящик, достал компьютер, открыл Microsoft Word, показал, что я могу писать, каким образом, как это будет выглядеть. Сразу открыл учебник, аудиоучебник по литературе. По-моему, это был по литературе учебник. Показал, что вот есть учебники в аудиоварианте. Директор посмотрел и сказал, ну, конечно, да, в таком случае все хорошо. Не знаю, повлияло именно то, что я все показал, или просто директор сразу была готова меня взять? Сложно, конечно, сказать.
А с ней предварительно переговоры велись?
Я поговорил, все. Ну, то есть, что могу прийти, она сказала, приходите, посмотрим.
А от общества слепых никаких переговоров с ней никто не вел?
По-моему, они как-то созванивались каким-то образом. Но дело в том, что вот эта школа уже несколько лет, точно время не скажу, но уже довольно-таки давно, к обучению незрячих никакого отношения не имеет.
Но, тем не менее, память о том, что инвалид по зрению учиться может, осталась?
Ну, думаю, да. Думаю, это тоже повлияло. Меня приняли там довольно-таки хорошо. Самый страшный, да, все говорят, математика, алгебра. Вот как раз, да, это самый страшный был момент, когда ко мне пришел учитель математики, и на меня смотрит, ну, как мы будем с вами заниматься? Обязательно надо сказать Евгению Корневу. На его сайте я прочитал статью о языке LaTeX. Попробовал сначала изучить немного этот язык и показать преподавателю, что я буду вот таким вот образом в Microsoft Word это делать, там специальная утилита будет это все переводить в понятный язык преподавателю, и само изучение языка, и вот эта вот трансформация, это оказалось, ну, поскольку я знал еще его очень-очень плохо, это очень медленно, то есть уроки растягивались. В общем, и тогда я спросил Ксюшу: «Ксюш, как ты училась?» А у Ксюши есть небольшой остаток, у меня есть небольшой остаток зрения. А она говорит: «Я писала крупно на маркером, на больших листах». Я преподавателю предложил этот вариант, она, ну, говорит: «Давайте попробуем». Мы попробовали, то есть, ну, чтобы все представляли, ну, кто видит, большой лист А4, у меня записание, написание самого примера, не самого большого, как раз уходила на весь вот этот лист полностью. У меня лист полностью заканчивался.
Но, тем не менее, преподаватель мог проверить.
Да, и это очень сокращало время писания. Да, смешно было, что я потом на эти маркеры смотреть после занятия не мог, потому что, кто знает, они очень специфично пахнут. Чтобы это было видно, приходилось практически носом по листу водить. Ну, в общем, тоже было весело. А что касаемо русского языка, литературы, ну, здесь, естественно, здесь никаких проблем не возникает. Компьютер позволяет печатать учебников и литературы в электронном виде сейчас довольно-таки много. И все сочинения, все там изложения, какие-то задания, я все делал на компьютере, печатал, преподаватель смотрел, и вот так вот мы как-то работали.
Классическое обучение в вечерней школе, когда люди приходят вечером, сидят в классе, занимаются. А вот у вас как проходит образовательный процесс?
Можно я отвечу? Сначала у меня вот именно, как вы сказали, так и было. Я туда ходил и пытался там заниматься, потому что мне индивидуальное, чтобы его оформить, там тоже надо было еще справки пособирать. И вот я где-то, наверное, месяц точно проходил так. Ну, у меня там из этого мало чего получилось. Ну, а я опять касаюсь же этой же алгебры, потому что когда всем объясняли и писали на доске, то я вообще это не понимал. Это мне приходилось потом как-то дома сидеть и самому пытаться вникнуть в это все, что это могло означать. А потом уже, когда на индивидуально перешел, уже со мной стали индивидуально заниматься, стало проще.
Ну, а, допустим, история, литература, ведь можно и в класс ходить.
Я ходил с компьютером и записывал. Это, в принципе, сложности не представляет, да, эти предметы такие.
А сейчас перевели на индивидуальные все предметы?
Да.
А вот не хочется прийти в класс, посидеть с людьми?
Не, ну как сказать, сначала мне, в принципе, это даже нравилось, общение какое-то там было. Ну, а потом все-таки важнее-то учиться, а не так прийти посидеть.
Ну, а так, в принципе, одноклассники хорошо вас воспринимали?
Ну, нормально, да.
То есть проблем в общении не было?
Нет.
А помощь какая-нибудь была с их стороны?
Я не обращался к ним за помощью.
Ну, ориентируетесь вы самостоятельно хорошо?
Ну, да.
А вот сейчас как вы занимаетесь? Дистанционно? Или посещаете школу индивидуально, занимаетесь? Преподаватели к вам приходят? Вот как?
Сейчас меня перевели на дистанционном. По скайпу общаемся.
Как по скайпу можно проверить ту же самую математику?
Ну, приходится ей решать у себя, мне у себя, и потом я уже диктую то, что я, как я решал, что написано, и она сравнивает по-своему, то есть правильно я делал или нет.
Мы опять сталкиваемся с проблемой записи по системе Брайля. Понимают ли вас зрячие педагоги, не имеющие опыта общения с инвалидами по зрению?
Ну так я же сейчас пишу уже по-своему себе, а ей уже диктую так, как оно должно быть. Это просто когда она мне пытается объяснить, как написать по-зрячему, это мне приходится голову ломать, как это у себя записать по Брайлю.
А все-таки пришлось уйти на дистанционную форму.
Ну да, потому что ходить туда мне это было не очень удобно.
Ну и бессмысленно.
Ну да.
А, Ксения, а у вас как проходил образовательный процесс?
Я посещала полностью все предметы 1.5 года. То есть по математике, если у меня был репетитор, вот Сережа уже сказал, что я писала маркером, но у меня, конечно, выходило не настолько, как у Сережи, на один пример на весь лист. У меня, то есть, были высоту сантиметр, может, чуть-чуть больше. Вот эти цифры все по математике. То есть я работала с репетитором, и на уроках я выходила к доске, и на доске решала примеры. То есть мне продиктуют, я напишу и дальше решаю. Вот. Но в тетрадях я не писала, конечно, на уроках я слушала. Посещала все уроки, все полтора года. Пришла туда уже со второго полугодия в 10 класс.
А как складывались отношения с одноклассниками?
Хорошо складывались. Помощь с их стороны была та, что у нас школа, она очень такая какая-то вся запутанная, в лабиринтах. И я не всегда знала, где какой кабинет находится, даже не всегда знала, как там нумерация идет. Вот они меня провожали, когда надо было из одного кабинета в другой перейти.
А на занятиях помогали?
Помощь не нужна была, в принципе.
С вашей точки зрения, если ребенок пойдет в обычную школу, возможно ли это?
Будет желание, можно будет все сделать, мне кажется.
Вы думаете, что все-таки и в младшем возрасте можно будет интегрироваться в обычный класс и обучаться совместно со зрячими сверстниками?
Ну, в младшем классе дети такие, 7-8, но если у них нет остатка, то, возможно, будут какие-то сложности. То есть у меня остаток, я как бы по-своему сужу. Вот с таким зрением, как у меня, мне кажется, возможно. И вот даже я сейчас практику прохожу с детьми с нарушением зрения. Они ходят в садик с обычными детьми. То есть у них нет отдельной группы, они вот ходят по возрасту со своими ровесниками, со зрячими детьми. Это я раньше проходила в 101-м садике. Сейчас у них была группа одна, но там были дети и с нарушением зрения, и из неблагополучных семей зрячие. Вот одна группа. Но сейчас эту группу убрали, и вот мне пришлось в другой садик идти. Там дети вообще, у них нет отдельной группы, то есть все дети по возрасту со своими ровесниками, со зрячими учатся.
И есть тотально незрячие тоже?
Тотально нету.
Только слабовидящие.
Угу.
Хорошо, Сергей, а вы каким образом обучались в вечерней школе?
Ну, когда решено было, что я буду у них заниматься, директор школы мне сразу сказала: сходите в поликлинику, возьмите справку, то, что вам нужно, домашнее обучение. Первые, наверное, полгода мне, в принципе, в школу не нужно было ходить, потому что адаптация к обучению тоже понадобилась. То есть, ну, та же математика. А по мере привыкания меня к учителям и учителей ко мне, я часть занятий посещал в школе, часть были дома. Ну, с математикой действительно лучше заниматься индивидуально все-таки, потому что это вот мой опыт говорит о том, что когда я занимался дома, я легко все это воспринимал, все это решал без каких-либо проблем. А когда я занимался со всем классом, то действительно были отставания, потому что часть материала преподаватель пишет на доске, а не всегда успеваешь за тем, что происходит, потому что ты тоже записываешь. От того, что у меня очень крупный шрифт, пишешь гораздо медленнее, чем этого бы хотелось, и поэтому было некое отставание. Но русская литература, история довольно-таки легко и свободно я себя чувствовал на этих уроках. Тем более учебники литературы, да, сейчас обычные ученики могут, наверное, с удовольствием прослушать какую-нибудь книгу в аудио-варианте. Я думаю, что это будет ничем не хуже, чем они просто так эту книгу прочитают. Чувствовал себя довольно-таки комфортно в этих условиях. Потому что вечерняя школа, нужно сказать, что классы там небольшие, а нас на занятиях было не больше 8 человек.
Но и все-таки люди уже взрослые.
Ребята, которые в обычных школах не успевали, их вот сейчас отправляют, видимо, в вечернюю школу, потому что там более сидящий режим, и занятий поменьше немного. Там были и совсем молодые ребята, которым 18 лет, ну и были взрослые женщины, которые только что оставили дома ребенка, прибежали на учебу, быстренько позанимались и убежали обратно к детям. То есть классы довольно-таки разные.
Ну вот, а с вашей точки зрения, ребенок с проблемами зрения может обучаться в обычной школе?
Во время учебы очень серьезно над этим думал. Знаете, вот именно в плане социализации, на мой взгляд, да, правильно, если бы вместе в одной школе хотя бы были классы, да, вот такие вот, что незрячие ребята и зрячие, чтобы они хотя бы просто встречались и общались на вот этих переменах. Я прекрасно понимаю, что, может быть, кто-то и может математику воспринимать наравне со зрячими, но не все мы такие талантливые. Математика, физика, химия – сложные предметы, которые в нашем случае нужно более пристальное внимание к ученику. Поэтому хотелось бы какой-нибудь такой вариант, что русская литература, история как-то вот вместе людей учить, а вот математику, как вот в школе английский, разбивать на две группы и...
Частичная интеграция, то есть какие-то предметы ребенок обучается вместе со всем классом, а на какие-то уходит на индивидуальное обучение.
Ну, не обязательно индивидуально, можно просто вот... Три человека, 3-4 человека, я думаю, преподаватель смог бы уделить им достаточно внимания, чтобы они не отставали по той же математике. Я имею в виду, если бы тотально незрячие.
О каких проблемах, с которыми вы сталкивались, вы хотели бы поговорить?
Как с нами общаться, да, с людьми, проблемами зрения, представляют сейчас далеко не все. Ну, все знают вот эти вот смешные случаи, когда говорят с незрячими, начинают громче разговаривать, там... То есть подобных случаев довольно-таки много всяких разных. Или там больше размахивать руками, или артикуляцию какую-то увеличивать. Ну, да понятно, что это никому не нужно, но ну, у людей нет информации, как с нами разговаривать. Вот это вот основная проблема. Ну, сейчас она частично решается, потому что вот и ролики по телевидению, и... Но, к сожалению, пока эта проблема еще есть. Именно никакого-то специального общения как раз-то и не хочется. Хочется, чтобы человека воспринимали как нормального, адекватного, и не было вот этих вот перегибов, скажем так.
Да, я, в принципе, точно то же самое бы и сказал, что Сергей аналогичный.
У меня особых проблем не было. Я очень общительный человек, и, в принципе, у меня как-то таких проблем не было. Я со всеми нахожу общий язык, и люди идут мне навстречу. Бывает такое, что в первое время у людей большое любопытство и большой интерес ко мне, то есть как я живу, но через какое-то время, довольно-таки быстро, они понимают, что, в принципе, я не сильно от них отличаюсь.
Как готовились к единому государственному экзамену и как была организована непосредственно процедура? Ксения, давайте начнем с вас, потому что вы все-таки немножко раньше прошли этот этап.
Готовилась вместе со всем классом, как они готовились. У меня даже была книга, вот это вот единый государственный экзамен, как у них. Но я только ей так и не воспользовалась. Я просто с репетитором прорешивала задания по математике, а все остальное я делала с одноклассниками. Но они не знали, как я буду сдавать экзамен. Я поехала в Горано. В Горано тоже мне предложили два варианта, либо по Брайлю, либо щадящий режим. А щадящий режим, это, то есть у меня нет заключения ЕГЭ, мне дается просто аттестат.
Да, и вам пришлось бы в университете вступительные испытания проходить. Да. И практика показывает, что это гораздо тяжелее, чем ЕГЭ.
Я так не могу сказать.
Ну вот, во всяком случае, мы анализировали ситуации в ряде регионов, и достаточно часто вступительные испытания оказываются сложнее, чем ЕГЭ.
Ну, это тоже, наверное, просто преподаватели не пошли навстречу. То есть, когда я в университет поступала, я пришла и сказала, что вот такая у меня ситуация, как мне сдавать? Они сказали, как вы можете? Я говорю, я могу прийти со зрячим человеком, я буду говорить, он будет писать. Мне такой вариант разрешили.
Я правильно поняла, что в вечерней школе вы сдавали в традиционной форме?
Да, потому что Брайль я не знаю на тот уровень, чтобы сдать ЕГЭ. Я предложила им вариант, чтобы я пришла со своим человеком или чтобы они мне своего человека дали на ЕГЭ. Они мне отказали, поэтому мне пришлось выбрать вот щадящий режим. И щадящий режим, я даже русский язык, диктант я писала от руки. Это получалось очень ужасно, потому что это было даже не маркером, а ручкой, и я в строчки не попадаю. Но мне сказали именно так сдавать. Я написала, как уж они там разбирали, я не знаю. Ну, разобрали.
Они должны были предоставить вам ассистента.
Со мной сидели мои преподаватели. Но
нет, если бы вы сдавали в форме ЕГЭ, вам должны были предоставить ассистента, но это были бы не ваши преподаватели.
Они, видимо, на тот момент еще сами не знали, что так можно, может быть. Но в тот момент они мне отказали в этом. У меня не возникло сложности поступить в университет. У меня были сложности с выбором университета, потому что меня не везде хотели брать.
Ну, ваш педагогический университет, там существует тифлокафедра, и как работать с инвалидами по зрению, есть опыт, поэтому вам и были созданы все условия.
Ну, мне сказали, что я вторая у них. с таким зрением.
Тем не менее, там есть педагоги, которые знают, как обучать инвалидов по зрению. Это тоже большой плюс.
Может быть. У меня были обычные педагоги, и каждый раз, когда я сдавала какие-то экзамены, где требовалось зрение, мне приходилось им объяснять и как-то находить решение. Но я всегда обычно предлагала свое, как я могу сдать.
А вы на каком факультете обучаетесь?
Педагог-психолог.
Ну, у меня было все намного проще, наверное, относительно, да. Мои преподаватели, которые занимались со мной, сразу в первые месяцы было решено, что я буду сдавать ЕГЭ. Ну, это была вечерняя школа, то есть 10, 11, 12 класс я обучался. И в течение вот этих вот лет преподаватели каждый раз на встрече, будь то Горано, будь то кто-то из Москвы приезжал давать какие-то мастер-классы, им всегда задавали вопрос, как он будет сдавать. И уже, наверное, в 12 классе, уже ближе к осени, было определено, что все я буду сдавать с помощником. Сначала было решено, что это какой-то будет из преподавателей нашей школы, но от этого варианта решили отойти, потому что библиотекарь Светлана Владимировна, она уже имела опыт подобной сдачи экзамена.
То есть с ней был заключен договор, и она была ассистентом?
Она была ассистентом, был первый русский, мы пришли, нас посадили в отдельный класс, из сдающих экзамен я был один, было два наблюдателя и Светлана Владимировна. Наблюдатели сидели с нами рядом, вполне доброжелательные, адекватные люди. Один учитель английского был, по-моему, а другая, вот, честно, по-моему, психологом была. Вот они сидели, наблюдали, из класса из них никто не выходил. Светлана Владимировна мне зачитывала задание. Я на слух воспринимал то, что мне говорят. И давал ответ. И таким же образом сочинение... То есть в ЕГЭ по-русскому входят элементы сочинения, и я просто диктовал, Светлана Владимировна записывала на черновик, потом мы вместе с ней редактировали, и она переписывала в чистый лист.
То есть не вы с ней вместе, а она просто записывала то, что вы ей говорили?
Ну да, разумеется, потому что наблюдатели, они строго за этим следили, и не только они, еще камера, которая висела в этом классе, строго за этим следили, чтобы никакая помощь не оказывалась. То есть, ну, это действительно это экзамен, который определяет дальнейшее обучение, и, наверное, это правильно. Сдавал математику. Математику действительно я писал опять-таки большими листами, и мне разрешили принести с собой брайлевские листы, потому что они чуть-чуть по размерам побольше, и маркером там писать немного удобнее. Меня их посмотрели, все, да, пожалуйста, приносите. И маркер разрешили принести. Единственное, при выходе, когда я уходил с экзамена, те черновики, которые я писал, вот эти вот огромные листы с большими очень буквами, мне сказали их оставить. Вот этих брайлевских листах я на них писал маркером. И решение Светлана Владимировна заносила в бланк ЕГЭ.
Бланк контрольно-измерительных материалов.
Да, она туда переносила мои ответы. Потому что самостоятельно я бы вписать это не смог.
Она и выполняла роль тифлопереводчика, то есть она с ваших листов переносила в стандартные бланки.
Да.
И потом, да, по правилам должны ваши черновики прикладываться к тем бланкам, которые она заполнила.
Да, и, ну и биологию таким же образом. Биология более, ну, воспринимаемая на слух. Делать с биологией мне было совсем просто. Также Светлана Владимировна мне зачитывала, я отвечал, галочку ставили, где записывали с моих слов. Я сдавал ЕГЭ, в принципе, без каких-либо проблем.
То есть вот с вашей точки зрения вообще сдавать ЕГЭ сложно?
Нет, сдавать ЕГЭ не сложно, действительно, когда к нему готовишься изначально. Не то, что ты в 12 классе решил, а дай-ка я пойду сдам ЕГЭ, потому что сдача ЕГЭ, там тоже есть своя... логика, что ли. То есть одними зданиями здесь не обойдешься. Здесь нужно понимание того, как решать. Когда я первый раз читал задание ЕГЭ, для меня это было не совсем понятно. А когда уже часть заданий ты уже прорешал когда-то, то есть у тебя есть какой-то опыт, тогда тебе проще просто расставлять вот эти вот галочки. То есть ты мало того, что ты должен это знать, ты должен еще понимать, как это решать. Кстати, насчет ЕГЭ, литературы, русский, очень хорошая вещь, как Яндекс.ЕГЭ. И я вот там вот пробовал сдавать самостоятельно.
То есть это своеобразные тренировочные сдачи?
Да, да. То есть очень удобно, кому хочется себя проверить. Очень комфортная вещь, работает, в принципе, тоже очень полезно.
Дмитрий, ну вот вы послушали, как Сергей сдавал ЕГЭ. У вас не появилось желания пойти по его пути?
Просто от меня как бы не зависит.
То есть уже решен вопрос, что вы все-таки будете в традиционной форме?
Да, потому что мне вообще завуч позвонила буквально вечером и говорит, все, мне надо завтра уже сдавать отчеты, ты должен уже подписаться по тем, что ты сдаешь. И она все-таки меня убедила, чтобы я на обычную форму пошел.
А вот зачем вы вообще пошли в вечернюю школу?
Я хотел 11 классов.
А зачем? Что вам это дает?
Чтобы дальше учиться.
А где?
Ну, массажисты, наверное, пойду.
То есть у вас есть уже конкретная цель, и вы получаете аттестат для того, чтобы потом получать профессиональное образование.
Да, у меня просто почему так вообще получилось. Раньше же брали в эти медицинские колледжи после 9 класса.
Но только в Ульяновск.
Ну да, хотя бы туда. А потом и перестали туда брать. И мне пришлось идти заучиваться.
И какой колледж вы уже выбрали?
Ну, я еще не выбрал, но я буду во все рассылать, а там уж куда возьмут.
Сергей, а вы зачем получали среднее образование?
Для того, чтобы, естественно, продолжить свое образование. Кто-то спросит, а почему же ты до сих пор не учишься нигде, да? Дело в том, что я как раз буду вот сейчас поступать в следующем году. Я просто решил в данный момент получить часть образования, да, то есть набрать курсов, которые возможно было пройти, чтобы мне было проще уже было дальше учиться. То есть, естественно, для того, чтобы продолжать свое обучение.
Я хотела бы, чтобы в завершении нашей передачи вы дали советы тем, кто пойдет по вашему пути.
Должно быть огромное желание, целеустремленность, и нужно уметь договариваться.
Человек уже договорился, пришел. А вот дальше, на что особенно надо обратить внимание? На чем сконцентрировать свое внимание?
Ну, мне кажется, это будет связано с его индивидуальными особенностями. Он должен сам как-то подстраиваться под то, что он может, в свои возможности знать. Мне кажется, компьютер будет ему в помощь, ноутбук.
Ну, я считаю, что если для тотальников, то без Брайля, думаю, то вообще из этого ничего не получится. Надо сначала выучить Брайль, если ты его не знаешь.
Ну, во всяком случае, будет намного сложнее обучаться.
Ну, это даже не то, что намного сложнее, это, мне кажется, вот ту же алгебру это вообще нереально будет делать, если ее не записывать.
И Ксения, и Сергей, они все-таки использовали свое остаточное зрение.
Да, вот без остаточного тут только Брайль, никак иначе.
Я вообще плохо себе могу представить, как можно точные науки осваивать на слух. А компьютерные технологии?
И это тоже. Это одно без другого никак. Потому что если по Брайлю писать, допустим, точный, то для остальных всех предметов самое удобное это на компьютере записи делать.
А вот с вашей точки зрения будет полезно подготовить ролики, печатную продукцию, где будут даны краткие рекомендации, как можно помочь незрячему? Вот поможет это в общении с преподавателями, с одноклассниками?
Ну, я думаю, поможет. Если бы они были бы раньше что-нибудь подобное, я бы, наверное, раньше пошел бы туда. Я просто не знал вообще, что так можно. Что без остатка можно пойти в вечернюю школу доучиваться. После интерната-то это вообще все сложно. Там-то все специализированное было.
Трудно из одной системы в другую было переходить.
Да, вообще сложно.
Все-таки, если человек учится в школе, то пусть он ее и заканчивает.
Да, но это, конечно, лучше всего так. Если уже начал, то лучше заканчивать там.
Потому что у нас нередко сейчас после 10 класса уходят. Мне это образование не нужно, потом спохватываются. И вот сталкиваются с ситуацией, с той, с которой столкнулись вы. И сейчас нет вечерних школ для инвалидов по зрению фактически. И приходится получать образование вот таким образом, как это было в вашем примере. Ну хорошо, Сергей, теперь вам слово.
Когда человек идет учиться именно в вечернюю школу, это его осознанное решение. Единственное, что ему нужно помнить, что сейчас мало информации о том, как учиться, как Дима правильно сказал. И часть решения проблем именно только за учеником. То есть надо быть готовым к тому, что придется искать пути решения, ну, сложившихся проблем, которые могут возникнуть. Слава богу, сейчас есть интернет и сообщество, которое в общем и целом готово помогать тем, кто только вступает на путь обучения именно самостоятельного. Поэтому этим всем нужно пользоваться, ну и не забывать о том, что это лично твое решение, это нужно только тебе, и надо решать эту проблему самостоятельно пытаться. Искать именно внутри себя какой-то путь для решения.
Вот с вашей точки зрения, местные организации каким-нибудь образом могут инвалидам по зрению помочь при решении вопроса, где обучаться, как обучаться?
Я считаю, что могут. Просто проблема в том, что они не везде есть, чтобы они могли помочь.
А чем они могут помочь?
Но все равно у них какая-то между собой связь есть, статистики, там что-нибудь подобное, кто куда и где учится, куда можно пойти.
Ну и даже вот, допустим, просто пойти к директору школы, объяснить, как инвалид по зрению может учиться. И вот эта помощь, она, мне кажется, может быть достаточно действенной. Потому что все-таки в местных организациях и люди с образованием есть, и за себя просить всегда тяжелее.
Я вот еще, кстати, забыл вначале добавить, что я когда даже уже подал заявление в вечернюю школу, мне сказали, что берут меня учиться. Потом они мне сказали, ну, нужна справка на индивидуальное обучение, и тут вот возникла проблема, мне отказывались ее давать в поликлинике. Они сказали, что мы можем тебя направить только в специализированные, а в обычные нет. Ну и в результате пришлось мне с ними поспорить. Они собрали врачебную комиссию, и только после этого они мне дали такую справку.
Но это опять неосведомленность работников медицинских учреждений. То есть вот надо активнее распространять информацию. И вот здесь, наверное, и местные организации тоже могут быть достаточно полезны.
Если бы я, допустим, не знал бы, что они должны меня взять, что они не имеют права меня не взять, я, получается, бы после того, как мне в поликлинике отказали, сдался бы, наверное, на этом.
Здесь опыт Ксении и Сергея.
Ну, как бы да. Я просто знал, что они учатся, что можно, что есть такая возможность. Поэтому я начал настаивать.
То есть вот настойчивость – это тот инструмент, который забывать нельзя.
Местная организация может даже хотя бы познакомить с человеком, который уже это прошел, если он есть такой. И этот человек поделится своим опытом, и это уже будет легче человеку идти дальше учиться. Но меня подтолкнуло на учебу то, что я съездила в БИСК на реабилитацию, и я тогда первый раз вообще увидела незрячих людей. Я поняла, что там есть люди, которые с высшим образованием и не с одним. Я поняла, что можно учиться, и тогда уже начала действовать. А до этого я думала, что образование на этом мое закончилось.
То есть вообще на себе ставила такой символический крест?
Ну, потому что меня как раз вот из техникума и отчислили именно по зрению. То есть они не захотели меня обучать с таким зрением. И поэтому я думала, что все везде будет так. А съездила вот на реабилитацию и увидела, что нет. Есть другие варианты.
Уже скоро диплом.
Да, вот в июне у меня диплом уже будет. Я на последнем курсе.
Вот какие-то перспективы проглядываются?
Я планирую поступать в магистратуру.
А где будете потом трудоустраиваться? Какие-то планы есть?
У меня есть уже стаж. Год и два месяца я вот буквально недавно уволилась. Я работала у нас на предприятии психологом-реабилитологом, на предприятии слепых. Но сейчас пока работаю так, что провожу семинары здесь для людей, у нас в городе. По интернету вебинары провожу, индивидуальное консультирование провожу. То есть пока можно сказать, сама на себя работаю, пока ищу работу. Но без диплома пока меня не берут. Хотя у меня есть стаж, но нет диплома. Как будет диплом, мне будет проще устроиться.
Но во всяком случае, есть планы все-таки трудоустроиться, есть надежда.
Да, я очень хочу, люблю свою сферу деятельности.
Если бы действительно не наша первичная организация, то я, скорее всего, бы и не добрался до этой вечерней школы, потому что вечерняя школа у нас несколько, и в ту, которую меня направили, она была очень далеко от моего дома. Я бы до нее, скорее всего, не дошел. А благодаря нашей первичной организации, они мне сказали, что такая школа есть, и я все-таки допускаю, что какой-то разговор между нашим председателем и директором школы наверняка состоялся, и скорее всего, да, благодаря ФОС я все-таки попал на учебу и довольно-таки успешно ее закончил.
Ну, а для тех, кто с Сергеем не знаком, я скажу, что он на данный момент сотрудник Приморской краевой библиотеки для слепых и обучает компьютерной грамотности. Да, Сергей?
Да, ну, в общем, консультант по всем этим вопросам. Компьютеры и аудиоустройства для прочтения книг.
Я тоже все-таки считаю, что мне местная организация помогла тем, что даже они вот направили меня в БИСК на реабилитацию, и именно БИСК дал мне толчок и вообще, в принципе, реабилитировал меня к жизни. И, ну, думаю, что он повлиял на меня, чтобы я пошла дальше учиться. Поэтому это тоже помощь от первичной организации, я так считаю.
В БИСК меня направляли от округа, и это мне сильно помогло. Так что плюсики можно поставить.
Бийский центр, Волоколамский центр – это то, с чего у многих началась нормальная судьба.
Да. Моя это, тоже в некотором роде.
Это определенный толчок.
Потому что я не знаю, как сейчас в школах-интернатах, а раньше там хоть ты и учишься, но там все равно к жизни тебя не приспосабливают, можно сказать. Я пока там учился, я не ориентироваться не умел, ничего не умел. А вот в Бийск ездил и нормально все стало.
Время нашей передачи подходит к завершению. К сожалению, мы не все вопросы смогли сегодня обсудить. И в ближайших передачах мы вернемся к обсуждению проблемы получения общего профессионального образования, в том числе и обучения в вечерних школах. Если у слушателей Радио ВОС возникнут вопросы ко мне или к участникам сегодняшней передачи, то направляйте их по адресу radiosobaka.radiovos.ru или на мой личный адрес inzar@mail.ru. Ну, а сегодня до свидания.
Спасибо.
До свидания.
До свидания. Всем удачи в обучении.
Учение свет.
Да.
Учение тьма.
В эфире была программа «Мои университеты». Подготовила и провела ее Ирина Зарубина. В записи принимали участие Ксения Окунева, Сергей Косьмин и Дмитрий Лаутеншлегер, звукорежиссер Иван Черенев.